Беседа седьмая. Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия, благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, скрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом, дабы ныне сделалась известную через Церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе, Господе нашим. Послание к Ефесянам, глава 3, стихи с 8 по 11. Кто посещает лечебницу, посещает ее не просто, но с тем намерением, чтобы научиться врачеванию и употреблению лекарств. Так и мы, собравшись здесь, не просто собрались, но чтобы познать обилие смиренно-мудрия Павла. Что именно? Намереваясь сказать о величии благодати Божьей, послушай, что он говорит. «Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия». Выказал он смиренномудрие и тем, что оплакивал прежние грехи, уже исправленные, помнил об них и был скромен до того, что называл себя хульником, гонителем и обидчиком. Но с тем, что он говорит теперь, ничего и сравнить нельзя. Прежде, говорит, я был таким-то и называет себя извергом, но когда теперь, совершенно исправившись, все еще уничижает себя и называет себя меньше всех, это подлинно великая и необыкновенная скромность. Мне, наименьшему из всех святых, не сказал меньшему апостолов, так что употребил выражение «уничижение этого последнего». В ином месте он сказал: «И я недостоин называться апостолом». Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 9. Здесь же называет себя даже меньшим всех святых. «Мне, — говорит, — наименьшему из всех святых дана благодать сия». Какая? Благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, скрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом, дабы ныне сделалось известную через Церковь, начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия. Пусть это не было открыто людям, но неужели ты просвещаешь и ангелов, и архангелов, и начала, и власти? Просвещаю, говорит, потому что в Боге было это сокрыто, в Боге, создавшем все Иисусом. И ты дерзаешь это сказать? Да, дерзаю, говорит. Но как же это сделалось известным ангелом? Через Церковь. И притом не просто сказал: «Да скажется различная премудрость Божья», но многоразличная. Итак, что же? В самом деле ангелы не знали ее? Вовсе не знали. Если начало не знали, то тем более ангелы не знали. Что же, не знали и архангелы? Не знали и они. Откуда они могли узнать, кто мог им открыть? Когда узнали мы, тогда узнали и они через нас. Послушай, что ангел говорит Иосифу. Наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. Евангелие от Матфея, глава 1, стих 21. Он, Павел, был послан к язычникам, а те, другие апостолы, к обрезанным. Потому-то особенно удивительны и поразительны его слова «мне, наименьшему дана. Но и это было делом благодати, что меньшему были поручены истины величайшие, что он был их благовестником, ведь сделавшийся благовестником величайшего через это становится велик и сам. Благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово. Если богатство Христа остается неисследованным даже и после его явления, то тем более неисследовано существо его. Если и теперь еще есть здесь тайна, то тем более была она прежде, нежели узнали ее. Тайной же называете это богатство любви Христовой, потому что оно не было известно ни ангелам, никому другому. И открыть всем, говорит, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом. Ангелы знали только то, что «ибо часть Господа — народ Его» Второзаконие, глава 32, стих 9. При том же в другом месте сказано «князь царства Персидского стоял против меня». Книга пророка Даниила, глава 10, стих 13. Потому неудивительно, если они не знали этого, если не знали того, что касалось возвращения израильтян, то тем более они не могли знать этого богатства любви Христовой, так как оно открылось через Евангелие. Он, говорит, спасет своих людей Израиля. Здесь ничего не говорится о язычниках, но о них открывает Дух. О призвании их было известно, но что при этом они воссядут и на престоле Божьем, этого кто мог ожидать? Кто мог этому поверить? Сокрывавшийся, говорит, в Боге. Впрочем, это домостроительство о спасении язычников яснее раскрывает в послании к римлянам. В Боге, говорит, создавшим все Иисусом Христом. Хорошо он сделал, что, вспоминая о творении, сказал Иисусом Христом. Ведь сотворивший все через Него и это открывает через Него. И без Него, сказано, ничто не начало быть. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 3. Сказавший о началах и о властях, сказал и о горнем, и о дольнем. От вечности. Ныне, говорит, совершилось, но не ныне определено, а предначертано издревле. От вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом, то есть по предведению веков, наперед зная будущее, грядущие века, потому что он знал, что будет, и, согласно с тем, определил от вечности, конечно, тех, которые сотворил Иисусом Христом, потому что через Христа все начало быть. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 3. В котором мы имеем, говорит, дерзновение и надежный доступ через веру в Него. Глава 3, стих 12. Не как пленники, говорит, мы приведены, не как удостоенные прощения, не как согрешившие. Мы имеем, говорит, дерзновение и надежный доступ через веру, то есть со смелостью надеемся. Почему же так? По вере в Него. Посему прошу вас не унывать при моих ради вас скорбях, которые суть ваша слава. Глава 3, стих 13. Почему же о них, и почему скорби его составляют их славу? Потому что Бог так возлюбил их, что отдал за них Сына и предал на страдания своих рабов, апостолов. В самом деле и Павел был в узах для того, чтобы они получили такие блага. Так велика к ним любовь Божья. Тоже говорит Бог и о пророках, бил их словами уст моих, Книга пророка Осии, глава 6, стих 5. Как же они унывали, когда другой скорбел? Это значит, что они приходили в страх, смущались. Об этом он пишет и фессалоникийцам, говоря, чтобы никто не поколебался в скорбях сих. Первое послание к Солунинам, глава 3, стих 3. Должны не только не скорбеть, но и радоваться. Впрочем, если вас может утешить предсказание, то предсказываем вам, что мы здесь испытаем скорби. Почему же? Потому что так повелел Владыка. Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле. Глава 3, стихи 14 и 15. Здесь апостол показывает отличительную черту своей молитвы за них. Не сказал просто «молю», но сказал «преклоняю колени мои», и тем выразил свое усиленное моление о них, от которого именуется всякое Отечество, уже не говорит об Отечестве, которое было разделено по числу сынов Израилевых, Второзаконие, глава 32, стих 8, но о том, кто сотворил и горние, и дольние колена, не такие, каковы иудейские. Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верой вселиться Христу в сердца ваши. Глава 3, стихи 16 и 17. Смотри, с какой ненасытностью просит им благ, для того, чтобы они не колебались. А каким образом это совершается? Духом его, во внутреннем человеке вашем, верой вселиться Христу в сердца ваши. Как именно? Чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову. Глава 3, стихи 18 и 19. О чем молился апостол вначале, о том и теперь. О чем же он говорил вначале? Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для святых и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его. Глава 1, стихи 17-19. И теперь говорит то же самое, чтобы вы могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота. То есть, да возможете с точностью познать тайну домостроительства нашего спасения. Широтой и долготой и глубиной и высотой он называет познание богатства любви Божьей, того, как она повсюду распространилась. Описывает же се телесными чертами, приспособляясь к понятиям человеческим. Для того и говорит, что она обняла и верхнее, и нижнее, и находящееся по сторонам. Мы сказали, говорит, что этому может научить не наше слово, а Святой Дух. Ним крепко, говорит, утвердиться против искушений и обольщений, потому что не иначе можно утвердиться в добре, как через испытание и при помощи благодати Божией. А о том, каким образом Христос обитает в сердцах, послушай, что говорит Он сам. Я и Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 23. Обитает же не просто, но в сердцах верующих, которые утверждены и не колеблются в любви к нему. «Чтобы вы могли, — говорит, — то есть нужно много силы». А для чего нужна эта сила, объясняя это, прибавляет, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь к Христову, дабы вам исполниться всей полнотою Божию. Глава 3, стихи 18 и 19. Это значит, хотя любовь Христова и выше всякого человеческого познания, однако вы познаете ее, если в вас будет обитать Христос, и не только познаете, но дабы вам исполниться всей полнотою Божией. Под исполнением же Божьим он или разумеет познание того, как во Отце и Сыне и Святом Духе воздается поклонение Богу, или побуждает к тем подвигам, через которые можно было бы исполниться таких добродетелей, какими исполнен Бог. А тому, кто действующую в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Глава 3, стих 20. Хорошо сказал «силою», потому что силе свойственно получать то, чего мы никогда и не ожидали. А что Бог делает для нас более, чем мы просим или помышляем, это видно из написанного самим апостолом. «Я, — говорит он, — молюсь, а он и без моей молитвы сделает больше наших прошений, и не просто только больше или обильнее, но несравненно больше всего». Выражение, которое показывает особенную великость дара. Откуда же это видно? Из силы, говорит, действуемой в нас. Потому что мы никогда этого не просили и не ожидали. Тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды от века до века. Аминь. Глава 3, стих 21. Хорошо сделал апостол, что заключил свое слово молитвой и словословием. Должно прославлять и благословлять даровавшего нам такие блага. Достойно удивления также и то, что за дары, полученные нами от Бога, славит Его во Христе Иисусе. Хорошо сказано и это: «тому слава в Церкви», потому что известно, что Церковь будет существовать всегда. А так как она всегда пребывает, то апостол хочет, чтобы и мы прославляли Бога до окончания мира, что и объяснил он, сказавши «во все роды». Необходимо сказать еще, что такое «отечествие». Здесь, на земле, под словом «отечествие», «поколение», разумеются роды. Но каким образом будут роды на небе, где никто не родится один от другого? Вероятно, апостол называет здесь отечествиями небесные сонмы, так как и в Писании поколение Мирарина называется сонмом. Книга чисел, глава 4, стих 33. Не всего апостол просит от Бога, но требует и от них веры и любви, и не просто любви, но любви, вкоренившейся в нас и твердой, такой любви, которой бы и ветры не поколебали, и иное что не разрушило. Апостол сказал, что скорби составляют славу. Если же таковы мои скорби, тем более таковы ваши собственные. Итак, скорби еще не служат признаком того, будто мы оставлены Богом. Явивший к нам такую благость, конечно, не оставит нас. Если же апостолу Павлу нужна была молитва и помощь Духа для того, чтобы он мог узнать любовь Божью, то кто после этого познает существо Христово, руководясь одними умствованиями? А разве в самом деле так трудно познать, что Бог любит нас? Очень трудно, возлюбленный. Одни не знают даже и этого, отчего, как говорят, и случаются в мире тысячи зол, а другие не знают меры этой любви. Павел не отыскивает этой меры и не хочет измерять ее любовь. Да и как бы он мог это сделать? Но говорит, что превосходное и великое дело познать богатство любви, и что он это самое может доказать познанием, которого мы удостоились. Что выше того, чтобы крепко и утвердиться иметь в себе Христа? Многого, говорит, мы и просим у Бога, но Он может сделать для нас гораздо больше, нежели сколько мы просим, чтобы мы не только любили Его, но и сильно любили. Постараемся же, возлюбленные, познать любовь Божью. Это важно для нас. Ничто другое не приносит нам столько пользы, ничто столько не возвышает нас. Познание этой любви может действовать на души более, чем страх гиенны. Откуда же мы ее узнаем? И из сказанного, и из того, что каждодневно совершается. Для чего в самом деле сотворено все это? Для какой нужды? Ни для какой. Причина бытия и горних, и дольних существ — одна любовь Божья. Но особенно эта любовь видна из того, что Он благотворит людям, сам наперед ничего не получив от них. Потому, в подражание Ему, будем и мы благотворить врагам. Не отвергнем тех, кто ненавидит нас и отвращается от нас. Это уподобляет нас Богу. Если сказано «ты любишь любящего», какая польза? Это и язычники делают. Евангелие от Матфея, глава 5, стихи 46 и 47. Но что служит признаком истинной любви? Любовь к ненавидящему. Я хочу привести пример, и простите мне, не находя его в области предметов духовных, заимствую его из плотской жизни. Не видите ли вы любовников? Сколько они терпят от любовниц обид, сколько коварства, сколько вреда, как бывают мучимы и иссушаемы ими, и тем не менее они любят их более своей души, проводя ночи у дверей их. Научимся этим примерам. Конечно, не тому, чтобы любить этих распутных женщин, но чтобы так любить врагов. В самом деле, скажи мне, не хуже ли всех врагов поступают любовницы с пристрастившимися к ним? Не расточают ли они их имущество? Не наносят ли им личных оскорблений? И не повелевают ли ими с большей властью, чем своими рабами? Однако любовники не отстают от них. И никто не имеет такого врага, какого имеет любовник в своей любовнице, потому что любовница и гордится им, и бесчестит его, и часто злоупотребляет им, и поступает с ним тем презрительнее, чем более бывает любима им. Что звероподобнее души с таким настроением? Однако любят любовники своих любовниц. Впрочем, сейчас найдем такую любовь и у духовных людей, не нынешних, потому что ныне она охладела, а у древних, великих и дивных мужей. Блаженный Моисей превзошел и тех, которые имеют страстную любовь. Как и каким образом? Во-первых, покинув царский двор с его роскошью, почести и славу, он предпочел лучше быть с израильтянами. А этого другой не только не сделал бы, напротив, покраснел бы, если бы кто уличил его в родстве не только с рабами, но и с людьми, которых считают за преступников. Он же не только не устыдился родства, но и показал себя самым ревностным защитником израильтян, и за них сам подвергся опасности. Как? Видя сказано, что один обижает другого, он защитил обижаемого и убил обидчика. Но это еще он сделал не для врагов. Правда, велик и этот поступок, но не так, как то, что после случилось. На другой день он увидел то же самое. И, видя, что обижает тот, за которого он отомстил вчера, убеждал его не делать обиды. А этот человек по своей крайней непризнательности и говорит ему: «Кто поставил тебя начальником и судьей над нами?» Исход, глава 2, стих 14. Кого не раздражили бы такие слова? Если бы прежнее дело было совершено под влиянием гнева и безрассудной раздражительности, то и этого человека Моисей убил бы. Тот, для которого это было бы сделано, не донес бы на него. Но он, говорит Писание, сказал так, потому что они были в родстве между собой. Напротив, будучи сам обижаем, не говорит ничего такого. Кто поставил тебя начальником и судьей над нами? Почему же ты не говорил так вчера? Обида, нанесенная тобою, и твоя жестокость, и поставили меня князем и судьей. Но заметь, ныне некоторые говорят это и Богу. Они желают, чтобы Бог был жесток к тем, которые их обижают, и обвиняют Его в долготерпении к ним, хотя сами, обижая других, этого не делают. Что оскорбительнее таких слов? Однако и после этого, когда был посылаем к непризнательным и неблагодарным, Моисей пошел и не отказался. Мало того, когда после знамений и чудес, совершенных им, намеревались побить его камнями, и он избегал рук их, оставаясь, однако же, предметом постоянного их ропота, пророк любил их такой любовью, что после совершения народом известного тяжкого греха говорил Богу: «Прости им грех их, а если нет, то изгладь и меня из книги твоей, в которую ты вписал». Исход, глава 32, стих 32. «Лучше желаю, — говорит, — с ними погибнуть, чем без них спастись». Вот поистине нерассуждающая, какая-то страстная любовь. И что ты говоришь? Ты не дорожишь небом. Не дорожу, говорит, потому что люблю согрешивших. Хочешь быть изглаженным? Как же и быть иначе? Я люблю, говорит. Между тем, что последовало далее? Послушай, что говорит Писание в другом месте, и озлоблен быть Моисей их ради. И Моисей потерпел за них, Псалом 105, стих 32. Сколько раз они оскорбляли его? Сколько раз оставляли и его брата? Сколько раз хотели возвратиться в Египет? И после всего этого он горел и пламенел любовью и готов был пострадать за них. Так должно любить врагов. Подвергаясь их нападениям, мучениям, терпя от них лишения, должно желать им спасения. Да и Павел, скажи мне, не желал ли быть ввергнутым в гиенну вместо них, израильтян? Но нельзя при этом не привести в пример и самого владыку. Как он поступил, когда сказал: «Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми»? Евангелие от Матфея, глава 5, стих 45. Он, Спаситель наш, приводит в пример Отца, а мы приведем Его, Христа. Он пришел к нам, разумея Его домостроительство, сделался рабом ради нас, смирил Себя истощил, принял зрак раба, придя на землю, хотя сам не пошел на путь языков, но повелел это ученикам и не только это сделал, но и обходил различные места, врачуя всякую болезнь и всякую немощь. Что же? Вы дивились и в недоумении говорили, откуда же у него все это? Евангелие от Матфея, глава 13, стих 56. А те, которые получили от него благодеяние, говорили, он одержим бесом. Евангелие от Иоанна, глава 10, стих 20. Он хульник, безумец и обманщик. Евангелие от Матфея, глава 9, стих 3, глава 27, стих 63. Что же, отогнал ли он их от себя? Нет. Напротив, слыша это, благотворил еще более. Шел к тем, которые намерены были распять его, будто им-то он и должен был послужить во спасение. И, будучи распят, что он говорил? «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Евангелие от Луки, глава 23, стих 34. И прежде, и после того, терпя зло, он до последнего издыхания все делал для них и молился за них. И после распятия чего не совершил для них? Не послал ли апостолов? Не явил ли знамений? Не поколебал ли и земли для них? Так должно любить врагов из подражания Христу. Так поступал и Павел. Побиваемый камнями, претерпевая тысячи страданий, все делал для них, врагов своих. Послушай, что он говорит. «Желание моего сердца и молитва к Богу во спасение» — послание к римлянам, глава 10, стих 1. И еще. «Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге». Послание к римлянам, глава 10, стих 2. И опять, если ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины. Послание к римлянам, глава 11, стих 17. С какой нежной любовью говорит он эти слова, с каким благорасположением. Этого невозможно и высказать, поистине невозможно. Так должно любить врагов. Любовь к врагам есть любовь к Богу, даровавшему заповеди и законы, есть подражание Ему. Знай же, что, оказывая благодеяние врагам, ты благотворишь не им, а себе, не их любишь, а повинуешься Богу. Итак, зная это, утвердимся во взаимной любви, чтобы, в точности выполнив ее, получить обетованные блага о Христе Иисусе, Господе нашем, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.